завоевание израильтянами. Израильские племена могли быть успешно загнаны в угол совместным противостоянием иудейских царств, но как раз в это время Муав подвергся нападению ханаанского города Хешбон, расположенного восточнее низовья Иордана. Его территория служила границей влияния Муава на севере, но теперь он взбунтовался и не безуспешно. Войска муавитян были отброшены южнее реки Арнон, которая впадает в Мертвое море с востока. Несомненно, бунту Хешбона способствовал тот факт, что муавитские войска сосредоточились на востоке для отражения израильской угрозы, но если так, то их расчеты не оправдались. Израильские племена быстро воспользовались преимуществом, появившимся в результате беспорядков на севере от Арнона. Они напали на только что одержавший победу Хешбон и овладели им, проложив себе путь через Иордан у северной оконечности Мертвого моря. Около 1240 года до нашей эры, по другим источникам 1215 года до нашей эры, в последние годы правления Рамсеса II израильтяне прорвались за Иордан. Согласно их легендам, походом руководил Иисус Навин, преемник законодателя Моисея, умершего как раз перед самым переходом. В библейской книге Иисуса Навина обстоятельства этого перехода и последующего завоевания земли к западу от Иордана чрезвычайно идеализированы и описаны как непрерывная череда побед. Согласно рассказанной в ней истории, израильтяне пересекли Иордан и укрепились сначала в Галгале, примерно в 5 милях западнее берега и всего лишь в миле к востоку от Иерихона. Иерихон, несмотря на свои мощные укрепления, был захвачен и разграблен, а стены взорваны, что в более поздней легенде приписано было божественному вмешательству. Оттуда израильтяне двинулись на запад в центр Ханаана. В 12 милях северо-западнее Иерихона находился город Аи, а еще на 2 мили дальше крупный город Вефиль. Израильтяне, поначалу чересчур самоуверенные, пошли в лобовую атаку очень малыми силами и были отбиты. Тогда Иисус Навин применил более коварный ход. Основную часть воинов он оставил в засаде, а сам с небольшим отрядом нанес отвлекающий удар. Напавшие притворщики прикинулись побежденными и бежали. Воины Аи и Вефиля, тоже чересчур самонадеянные, устремились в погоню. Израильские же силы, стоявшие в засаде, тем временем вошли в незащищенные города. В подходящий момент отступавшие развернулись и вступили в бой, а когда хананеи попытались вернуться в свои города, то обнаружили, что их уже занял противник. Аи, по крайней мере, оказался разрушенным и больше никогда не отстраивался заново. В 5 милях южнее Аи находился город Габаон. Его жители, уже не надеявшиеся одолеть свирепые израильские племена, заключили с ними союз и предложили дань в обмен на то, чтобы их оставили в покое. Южные ханаанские города во главе с Иерусалимом и Хевроном к тому времени образовали содружество против общего врага и пошли на Гаваон, чтобы заставить его вернуться в ряды хананеев. Иисус Навин поспешил со своей армией на помощь Гаваону и в решительном сражении вынудил хананеев отступить, и их отступление быстро превратилось в беспорядочное бегство. Библия лирически повествует, что именно в ходе этой битвы солнце и луна остановили свое движение, чтобы продлить день и дать израильтянам возможность полностью разгромить вражескую армию. Затем Иисус Навин осуществил несколько быстрых военных кампаний на севере и юге, очистив таким образом весь Ханаан. Довольно уже говорить о более позднем идеализированном описании этого завоевания. Что же происходило на самом деле? В действительности, кроме Библии, мы располагаем весьма скудной информацией. Книга Судей, следующая в Библии за книгой Иисуса Навина, видимо, содержит более древние и, возможно, более реалистичные предания, и она рассказывает о Ханаане, где израильтяне чувствовали себя весьма уязвленными, а хананеи удерживали за собой многие территории. Мы можем только предположить, что, несмотря на рассказ Иисуса Навина, это завоевание не было ни быстрым, ни полным. Вполне возможно, что легендарный Иисус Навин перевел через Иордан народ только трех племен – колен – Ефрема, Манассии и Вениамина. Это так называемые колена Рахили, поскольку в более позднем предании они рассматривались как потомки Израиля Иакова и его жены Рахили. Это первое вторжение племен Рахили проходило отнюдь не гладко. Фараон Египта Рамсес II скончался в 1237 году до нашей эры, по другим источникам, в 1212 году до нашей эры, в возрасте 90 или даже более лет, и трон унаследовал его сын Мернептах. В 1232 году до нашей эры Мернептах повел своих египтян в Ханаан и, очевидно, нанес израильтянам поражение. По крайней мере, в оставленном им письменном свидетельстве об этой кампании он выражается с типичным для официальных документов преувеличением: «Израиль опустошен, семя его развеяно». Преувеличение это или нет, но мы вправе предположить, что если бы Египет никто не беспокоил, он принял бы меры по поводу израильского вторжения и не допустил бы этого завоевания. Однако покоя Египту не было, потому что как раз в это время весь античный мир переживал потрясение. Все началось на северном побережье Эгейского моря в Европе, примерно в то же время, когда израильские племена вторглись в Ханаан. Говорящее на греческом языке племя дарийцев пробивалось на юг, уничтожая государства, основанные более ранней волной греков – ахейцами, которые, в свою очередь, двумя столетиями раньше разрушили Критскую империю. Дарийцы проложили себе путь до самой южной точки Греции, а затем двинулись морем к островам Крит и Родос. Тем временем другая группа племен, фригийцы, пришла с севера Эгейского моря в Малую Азию, где разгромила ослабленное и готовое развалиться государство хеттов, которое теперь навсегда исчезло из истории. Многие из тех, кто был низвергнут завоевателями, не видели иного выхода, как присоединиться к тем, кого не смогли одолеть, и отправиться грабить другие народы. Банды мародеров из греков и негреков, отправившись с Крита, пересекли Средиземное море и высадились на берегах Ливии, африканское побережье к западу от Египта. Они объединились с коренными ливийцами и напали на Египет. Мернептах, только что вернувшийся с победой из Ханаана, обнаружил, что должен теперь противостоять наступлению тех, кого египтяне называли народами моря, потому что они вторглись с моря. Мернептаху удалось таки одолеть этих людей с моря, но на это было затрачено столько сил, что ему пришлось прекратить дальнейшие попытки восстановить в Ханаане египетское владычество. Никто не мешал израильтянам завоевывать все, что захотят или что смогут. Однако угроза со стороны народов моря еще не миновала. Разбитые египтянами, они, тем не менее, захватили, по всей видимости, Кипр. С Кипра они совершили еще одну вылазку. Около 1185 года до нашей эры их орды вторглись в Ханаан и подошли к Египту с той же стороны, откуда пришли гиксосы пятью веками раньше. Египтом в то время правил Рамсес III. Собрав в кулак всю египетскую мощь, Рамсес III, затратив невероятные усилия, обратил захватчиков в бегство и прогнал из страны. Однако это стало последним достижением, которого суждено было добиться египтянам как великой нации за 6 столетий. Полностью истощенная 300-летней борьбой с Метанни, хеттами и народами моря, египетская нация после смерти в 1156 году до нашей эры, по другим источникам 1185-1153 годы до нашей эры, Рамсеса III снова впала в летаргию и взяла курс на долгосрочную политику изоляции. Народы моря потерпели поражение от Египта, но с ними все еще не было покончено. Часть этих людей, которых египтяне называли Пелесет, осела на побережье к северу от Синайского полуострова. Для израильтян они были Пелишти, а в нашем языке стали филистимлянами. Для древних греков имел значение только тот народ, который жил на побережье, поскольку именно с ним они вели свою морскую торговлю. Поэтому территория, которую занимали филистимляне, плюс все внутренние районы, расположенные далеко от прибрежной полосы, которые они не занимали, называли по их имени, и до нас это название дошло как Палестина. Филистимляне успешно сдерживали проникновение израильтян на южные побережья. На севере то же самое делали сильные финикийские города. Израильтяне оказались запертыми в центральном холмистом районе Ханаана. Наибольшей властью они обладали на западном берегу Иордана, где укоренились колена Рахили. Манассия на севере, Вениамин на юге и Ефрем между ними. Они заключали союзы с другими вторгшимися на север племенами, которых описывали как потомков Израиля и Иакова, от других его жен, а не от Рахили. Это были Асир, Нефалим, Завулон и Сахар. Образовались союзы и с племенами Дана, воевавшими с филистимлянами вблизи побережья, и с племенами Гада и Рувима на восточном берегу Иордана. Юг наводнили племена Иуды и Симеона, хотя говорят лишь о племени Иуды, поскольку оно быстро поглотило потомков Симеона. Вообще-то племя Иуды представляло собой особый случай. Оно занимало самую южную часть Ханаана, наиболее засушливую и наименее развитую. Члены племени вступали в брак с хананеями, жившими на той же земле. И хотя в Библии Симеон и Иуда перечислены среди сыновей Иакова, эти племена в действительности никогда не входили в союз израильских племен. Как бы то ни было, вспоминая прошлое, израильтяне говорили о союзе 12 колен, включая в их число Иуду и Симеона. Возможно, число их не случайно равнялось 12, поскольку с ним связаны различные мистические ассоциации. Это число циклов лунных фаз за один цикл сезонов, то есть количество месяцев в году и отсюда количество зодиакальных созвездий. Для кочевников и охотников логично было измерять время по Луне, но для земледельцев все сезоны были важны. Поэтому способы согласования лунного и солнечного календарей были окутаны всякого рода религиозными знаками, в них, естественно, входило и число 12. Фактически колено Левия было 13-м в этом союзе племен, но оно было малочисленно и оккупировало не какую-то соседнюю территорию, а скорее горстку городов. Поэтому на него смотрели как на племя, не имевшее территориальной общности, и общее число колен оставалось равным 12. Однако его происхождение прослеживалось от Левия, сына Израиля, и для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что у Израиля было только 12 сыновей, колено Ефрема и Манассии стали считать потомками двух внуков Израиля. Эти два внука были сыновьями Иосифа, любимого сына Израиля, Ефрема и Манассию, поэтому иногда объединяют как колено Иосифа.